Літаратурная анталогія.
Году беларускай жанчыны прысвячаецца. На канале «Культура» узгадваем легендарныя жаночыя вобразы і прапануем вашай увазе чарговыя старонкі аповесці «Дзяўчаты» савецкага пісьменніка Барыса Беднага, 110-годдзе з дня нараджэння якога адзначаецца сёлета. Чытае артыстка Ліка Пташук.
Тося придвинулась к Кате и тихонько, как говорят о тайном и стыдном, спросила: «А ты и на Камчатку с ним пойдешь, если позовет?» За две недели Тося узнала все местные обычаи. У Камчатки были свои неписанные, но всем в поселке известные законы. Для девушки пойти с парнем на Камчатку значило на весь поселок объявить о своей любви все равно, что обручиться. И вместо старомодных «жених и невеста» здесь говорили: «Они на Камчатке сидят». И почти все молодые семьи в поселке прошли через Камчатку, и многие пожилые ныне дяди и тети частенько поминали ее добрым словом, вспоминая свою молодость. «Ох, ну там видно будет», — уклончиво ответила Катя. А Тося с молодым ужасом посмотрела на нее и с решительным видом повернулась к Анфисе. «Дай одеколонцу для Катерины! Будь человеком!» Анфиса молча протянула Кате флакон с одеколоном, а Тося бесцеремонно перехватила флакон и понюхала. «Дай другой! У тебя же лучше есть, я знаю!» «Ага!» – торжествующе выпалила Анфиса. «Ну, наконец-то я тебя поймала! Вечно по чужим тумбочкам лазишь!» Тося воинственно подступила к Анфисе. «А ты видела?» Анфиса нырнула рукой в тумбочку, достала из дальнего угла маленький заветный флакончик и глянула на свет. «Ну вот, так и есть. Я как знала, царапину вчера сделала. А вот теперь царапина на весу. Ох, поймаю на месте, руки поотрываю». «Попробуй», — без прежнего пыла молвила Тося, отодвигаясь от Анфисы. Хитрая Анфисина царапина, кажется, не на шутку озадачила Тосю. Пряча смущение, она подошла к своей койке и срочно занялась покосившимся натюрмортом. Катя взглянула на ходики и испуганно ойкнула: «Ой, опаздываю!» — и выбежала из комнаты. У Нади на плите громко зашипела на сковороде картошка, а Анфиса брезгливо поморщилась. «И охота тебе каждый вечер с ужином возиться, ведь столовая есть». «Охота», — хмуро отметила Надя. «Да не слушай ты ее, Надежда», — вступила в разговор оправившаяся Тося. «Ей только волю дай, на всех станет кидаться. Тигра лютая, не человек!» Вызывая Анфису на бой, Тося храбро шагнула к ней и сказала запоздалой яростью: «Если кто и брал твой паршивый одеколон, так почему я? Что я, крайняя?» «А больше некому», — убежденно ответила Анфиса. «Нужен мне твой одеколон», — не сдавалась Тося. «Захочу, целое ведро куплю». «Вот и купи, а чужой не бери», — сказала Анфиса. «И куплю». «Купи, купи. Не забудь и пудру заодно. Вечно в мою пудреницу заглядываешь».
«В твою пудреницу?» — возмутилась Тося. «Ну, знаешь, когда у меня пудры нету, я могу и зубным порошком попудриться. Цацу из себя не корчу, как некоторые». К «Кончайте базар», — строго сказала Вера. «Слушать противно. А ты, Тось, просто удивляешь меня». Тося топнула ногой и пропела. «Она всех вечно удивляла. Такая уж она была».
«Ой, поэтесса», — фыркнула Анфиса. «Пушкин в томате».
«Как умею», — обиделась Тося и злопамятно посмотрела на ехидную Анфису.
«Тось, а ты уроки сделала?» — поспешно спросила Вера, чтобы помешать новой стычке.
«Ой, а нам, мам Вера, кажется, не задавали», — схитрила Тося и стойко выдержала сомневающийся Верин взгляд.
«Тося!»
«Ох, и надоели вы мне все! Зря я в вечернюю школу поступила!» Не в первый раз пожалела Тося, но послушно достала из тумбочки учебники и тетрадки и села за стол. Она зло полистала учебники и нашла нужную задачку. По школярской привычке сразу же заглянула в ответ и скорчила такую кислую мину, потому что не знала, как же ей вот этот ответ заполучить. И тишина, редкая гостья общежития, ненадолго установилась в комнате. Анфиса вернулась к зеркалу, а Вера снова легла на свою койку-гамак и уткнулась в пухлый роман.
«Ну, как там они? Еще не поженились?» — вкрадчивым голоском спросила Тося.
«Ты решай задачу, решай», — посоветовала Вера.
«Ох, и вредные вы все!» — возмутилась Тося. «Все воспитывают, воспитывают! И как вам не надоест?»
Обхватив голову руками, Тося с лютой ненавистью уставилась в задачник и забормотала. «Поезд отошел от станции...»
В дверь тихонько постучали. «Входи! Кто там такой вежливый?» — крикнула Тося, радуясь, что есть предлог оторваться от ненавистной задачки. Дверь самую малость приоткрылась, и в комнату бочком проскользнул Надин жених Ксан Ксаныч. В поселке Ксан Ксаныч был незаменимым человеком. Все его уважали. Числился он пилоправом, но знал толк и в плотницкой, и в слесарной работе, а при неотложном случае мог и лебедку наладить, отпереть без ключа замок и дамские часики починить. Работящие руки Ксан Ксаныча постоянно искали какое-нибудь занятие, и мастеря что-либо, он чувствовал себя увереннее, а в редкие минуты вынужденного безделья ему было как-то не по себе, будто он людей обманывал. В комнате своей невесты Ксан Ксаныч всегда смущался и неуклюже пробовал скрыть это смущение за несвойственной ему шутливой развязностью. Вот и сейчас он обошел комнату по кругу, осторожно пожимая руки девчатам и приговаривая: «Вере Ивановне, почтение! Учись, Тося, профессором станешь! А Анфиса наша все хорошеет!» И, выполнив этот обязательный, как он считал, обряд, Ксан Ксаныч подошел к Наде, заглянул ей в глаза, как бы спрашивая, не оплошал ли он сегодня, и на правах жениха нежно пожал ей руку выше локтя. Надя ободряюще кивнула ему
и водрузила на угол стола сковородку с дымящейся жареной картошкой. «Ох, хорошо ты, Надюша, картошку жаришь!» — с чувством сказал Ксан Ксаныч. Они сидели рядышком и ужинали по-семейному.
«А насчет квартиры, Ксан Ксаныч, ничего нового?» — поинтересовалась Вера. Ксан Ксаныч безнадежно махнул рукой. «Ох, что-то я не пойму. Не пойму нашего Игната Васильевича», — сказал он. «Сам же первый нам с Надюжей сочувствует, а стройку опять заморозил». «План его поджимает», — сказала Вера. «Не научились мы еще сочетать производство с бытом». «Так-то оно так, да только нам с Надюшей от этого не легче. Как подумаешь, что счастье двух человек зависит от кусочка жилплощади, то...» Ксан Ксаныч не договорил и снова махнул рукой. «Безобразие это!» — вспылила вдруг Тося, чуткая к чужой беде, и даже кулаком по столу стукнула. «Комната пустая стоит, а вам не дают! В газету надо написать!» Тося боязливо скосила глаза на Верин гамак, но все в общежитии принимали такое горячее участие в устройстве семейного благополучия Нади и Ксан Ксаныча, что даже строгой Вере на этот раз Тосина вспышка показалась уважительной, и она не заикнулась о задачке. «Ах, вот ты писала про своего агронома», — напомнила Анфиса. «А что вышло?» Тося на секунду смутилась, будто это по ее вине Ксан Ксанычу с Надей до сих пор не дают квартиру. «Ну ничего, до агронома еще доберутся», — убежденно сказала Тося. «Ту комнату для технорука берегут». «Да, говорят, инженер к нам скоро приедет», — робко объяснил Ксан Ксаныч. «Вот для него и комнату берегут». «Инженер?» — переспросила Анфиса. «Расставляйте карман пошире. Так к вам настоящий инженер и заявится в наш задрипанный лесопункт. На вашем месте, Ксан Ксаныч, я вселилась бы, и все. Пусть потом попробуют выселить».
«Да как же так, самовольно?» — удивился Ксан Ксаныч. «Ведь там замок висит».
«Эх вы!» — пристыдила Анфиса. «Любой замок умеете открыть, а тут скромничаете». «Правильно!» — одобрила Тося. «Хоть и Анфиса сказала, а правильно. Я это самое, присоединяюсь».
«А почему хоть?» — высокомерно спросила Анфиса.
«Ой, да ну тебя!» — отмахнулась от нее Тося, вскочила с табуретки и азартно предложила. «Ксан Ксаныч, миленький, ай да замок ломать! Ну, что вам стоит? А завтра свадьбу закатим! Ох, я еще ни разу в жизни на настоящей свадьбе не гуляла! Ну, Ксан Ксаныч!»
Ксан Ксаныч покатился на Надю, безучастно сидящую рядом с ним. Потом он в задумчивости покачал головой и сказал с сожалением: «Нет, так не пойдет. Да мы уж лучше с Надюшей дождемся, пока нам комнату законно дадут». И Тося разочарованно шлепнулась на свою табуретку.
«Ну, так я же жду», — напомнила Анфиса. «Почему ты сказала про меня «хоть»?» «Почему-почему?» — вспылила Тося. «Жила ты, потому что самая настоящая жила. Из-за капли одеколона просто удавишься».
«Ну, я же еще и виноватая», — Анфиса, понимающе усмехнулась.
«Да ты не можешь простить, что ребята не с тобой танцуют, а со мной. Ох, видела я, как ты вчера в клубе очи пялила».
Вера на койке опустила книгу. «Да постыдилась бы ты такое говорить, Анфиса! Ребенок она еще!»
«Хорош, хороший ребеночек», — фыркнула Анфиса. «Ты, Верка, со своими книжками где-то в 19 веке застряла. Теперь такие вот ребенки спят и во сне видят, как бы поскорее замуж выскочить». «Да нужно мне», — презрительно сказала Тося. «Я еще, может быть, старой девой останусь». «И останешься». Анфиса резко сменила фронт атаки и цепкими глазами обежала Тосю с макушки до пяток. «Много о себе воображаешь, а ноги-то у тебя, между прочим, вульгарные».
«Какие? Какие?» — не на шутку забеспокоилась Тося и недоуменно покосилась на свои ноги, которые всю жизнь верой и правдой служили ей, не раз выручали Тосю из беды, а теперь вот выясняется, были не такие, как надо».
«Вульгарные! Загляни в словарь, вся польза будет», — сказала Анфиса. По неучености своей Тося не ведала, что означает Анфисина ругательное слово, и от этого ей стало еще обидней. «А ты, — бессильно начала она, — а ты женское звание позоришь, вот!»
«Тося!» — предостерегающе окликнула свою подопечную Веру. Но Тося уже вышла из повиновения, и на этот раз остановить ее не удалось даже Вере со всем ее солидным авторитетом старосты комнаты, разметчицы верхнего склада и заочной студентки техникума.
«Что, Тося? Что, Тося? Да я уже 17 лет и полтора месяца, Тося! Вы лучше на Анфису гляньте! Да все же знают, а молчат! Даже противно! Ну, чего ты, спрашивается, вырядилась? Чего? Ведь на дежурство идешь!»
«Не твоя забота», — озлилась Анфиса. «В каждую дырку затычка!» Они стояли по обе стороны от Ксан Ксаныча и кричали друг на друга через его лысину. А стеснительный Ксан Ксаныч низко склонился над сковородкой и делал вид, что даже и не подозревает, какая буря грохочет над его головой.
«Нет, моя!» — настаивала Тося. «Да по всему поселку слава идет, как к тебе на коммутатор по ночам кавалеры шастают. И как ты не боишься? Вот останешься матерью-одиночкой, вот тогда наплачешься».
«Эх, Тосенька!» — с чувством превосходства сказала Анфиса. «Такие дела надо умеючи обделывать». И она взяла со стола нож, спрятала в свою тумбочку, а потом сказала. «Сколько раз говорила, чтоб не брали без спросу? Поужинайте, Ксан Ксаныч, стул на место поставите». Смущенный Ксан Ксаныч вскочил со стула, а Анфиса надела красивую беличью шубку, на секунду задержалась у двери. «Счастливых снов, девы! А Тоське во сне батальон женихов увидеть!
Любовь! Любовь!»
Анфиса с хохотом выбежала из комнаты, а Надя пододвинула к Санксанычу другой стул. А Анфисин отнесла к ее койке и со злым стуком поставила возле тумбочки.
«Ну, ничего, ничего», — успокоил невесту Ксан Ксаныч. «Я себе как-нибудь табуретку сделаю. Заживем самостоятельно».
А Тося подошла к заманчивой Анфисиной тумбочке. Будто ее сюда магнитом притянуло. И для начала она пнула ногой стул и передразнила Анфису.
«Без спросу не трогайте! Сколько раз!» — говорила.
Потом перебрала флаконы на тумбочке и понюхала один из них.
«И где ж такой пахучий одеколон достает?» — удивилась Тося и украдкой от подруг подушилась запретным одеколоном.
«Тося, а
окликнула ее Вера. «А чужой всегда лучше пахнет», — убежденно сказала Тося. «А не бойся, красотка наша ничего не заметит». Подняв одеколон к свету, Тося осторожно долила его водой из чайной ложечки. «Чихала я на ее царапину, не на таковскую напала». Разглядывая себя в зеркало, размечталась. «Эх, девчонки, если б вы знали, как хочется быть красивой! Я бы тогда ни одного парня на три шага к себе не подпустила и за всех обманутых девчат отомстила бы! Вот иду я!» «Какая красивая по улице!» И Тося сорвала с Анфисиных подушек покрывало и накинула себе на голову, а затем, неумело поводя плечами, стала гордо расхаживать, наглядно показывая, как разгуливала бы она по главной улице поселка, если бы исполнилась ее самая заветная мечта – и вдруг заделалась бы она красивой. «Ну вот, иду я, а все встречные ребята столбенеют, а какие послабей в коленках, так и падают, так и падают, сами с собой в штабеля укладываются». Не жалея материала, Тося наглядно вылепила руками из воздуха высоченный штабель. «Ой, Тоська, и смешная ты», — сказала Надя и улыбнулась впервые за весь вечер. А Вера поддела Тосю. «Ну вот, лежит разнесчастный парнишка в штабеле и ломает себе голову. И что за кнопка тут ходит?» А Тося обиженно шмыгнула носом. «Ну, не такая уж я и маленькая. А взберусь на высокий каблук, и совсем средний рост будет». «Заметила? Вот все женщины в модельных туфлях сразу красивее становятся!» Вера отложила книгу. «Ой, далась тебе эта красота! А ты думала, красивым труднее жить, соблазна больше!» «Мне бы их трудности!» — пробормотала Тося и вдруг стукнула кулаком по столу. «А все-таки неправильно это! Несогласная я!» «О чем ты?» — не поняла Вера. «Да все о том же. Ну вот хоть нашу Анфиску взять. Ей задарма все досталось. Красота, успех, все прочее. Чем мы хуже? Ну скажи, чем? Ага, не можешь ответить. Или так и должно быть? Одним вершки, а другим корешки. Ах, если бы еще нас перед рождением спрашивали, хочешь ты вот такой быть? А то ж ведь не спрашивают. Произведут на свет и живи, как умеешь. Сидел бы Бог на небе, хоть бы знали, кто тебе свинью подложил. А вот теперь Бога сковырнули, и ругать некого. Природу ругать не будешь, это как головой об стенку. И зачем только говорят, что у нас все равны?» «Равны, но не одинаковы», — ответила Вера. Тося растерянно поморгала, удивляясь по простоте душевной тому, сколько люди навыдумывали сходных и в то же время чем-то отличных друг от друга слов, за которыми можно спрятаться. Она подумала и ответила Вере. «Ну, конечно, мне с тобой трудно спорить. Ты вон сколько книжек проглотила. А только все это — одна умственность. А с этой самой красотой Получается, вроде денежно-вещевой лотереи. Все платят по тройку за билет, а один выигрывает золотые часы, а другому достается привет от Министерства финансов. В общем, наломала тут природа дров.
Так ее, эту природу, вступил в разговор Ксан Ксаныч. Закати ты ей, Тося, выговор.
И закачу. Ох, такой выговор закачу. Это ж совсем не по-нашему выходит. Это же прямо сплошной капитализм. Родятся красивыми, а потом всю жизнь, ну как это называется? Тося растопырила пальцы ножницами и задвигала ими. Купоны стригут. Да, мама Вера, с этой своей красоты.
Вера молча кивнула головой. А Надя сказала сердито. Пустая все это болтовня. На чего завели? Так было, так и останется. Даже при полном коммунизме одни красивыми будут, а другие... Ну, так себе. Ничего тут не исправишь. И кажется, все эти мысли о несправедливости природы были Наде не в диковинку.
Нет, мы исправим, убежденно заявила Тося. Наука дойдет. И она присела к столу и придвинула к себе задачник с таким решительным видом, словно собиралась ускорить победу науки.
Шановные сябры, вы слухали чарговые сторонки оповести «Дзяўчаты» советского письменника Бориса Беднага. Читала артистка Лика Пташук.